Читаем из трех мест Священного Писания, Евангелие Марка, 10 глава, со 2 стиха и ниже. Евангелие Матфея, 19 глава, 10-11 стихи. И книга пророка Малахии, 2 глава, с 13 по 15 стихи. Итак, Евангелие Марка, 10 глава. «Подошли фарисеи и спросили его, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. И Евангелие Матфея, 19 глава. Говорят ему ученики его, то есть после этого разговора с фарисеями, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все умещают слово сие, но кому дано. И книга пророка Малахии, 2 глава, и вот с 13 стиха, и вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господу с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли это того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Аминь. Братья и сестры, я хотел бы вернуть нас к размышлениям позапрошлого воскресенья, когда была проповедь на тему воспитание детей или влияние на жизнь детей, нас как родителей. И мы вспоминали этот прекрасный пример, когда Саул трижды задает вопрос своему военачальнику о Давиде. Вопрос был следующий, чей этот сын? И как было приятно, наверное, Иессею потом услышать, что вот царь заинтересовался его семьей. И 17 стих 17 главы, первой книги Царств как раз и заканчивается тем, когда Саул спрашивает Давида, чей ты сын, юноша? И он так скромно отвечает и говорит, сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Какой замечательный ответ, сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Мы говорили с вами, что семейные отношения – это глубокая тайна. Это тайна взаимоотношений Христа и Церкви. И сегодня хотелось бы продолжить эту тему, и мы пели сейчас, вот когда совершали материальное служение о семье, и сегодня будет тема для тех, кто будет готовиться к Святому Водному крещению, тоже тема о семье и браке. Братья и сестры, это очень такой, знаете, непростой вопрос или непростая тема вообще в размышлении. И когда говоришь об этом открыто, восприятие бывает совершенно разное. И тема семьи, она всегда была и остается актуальной на все времена, потому что более всего нападок сатаны именно на семью, независимо, христианская она, нехристианская, какая бы она ни была, в какой бы стране это ни происходило. И сегодня, на мой взгляд, это стало острой темой в Церкви Христовой. Почему? Увеличилось количество разводов в Церкви, среди членов Церкви. Я не боюсь сказать вслух об этом. Среди верующих людей И хуже всего, ко всему этому, то есть можно добавить и хуже всего, что когда мы соприкасаемся в этой теме, то каждая из сторон находит оправдание. Оправдание тому, если вдруг семья распадается. И хуже всего, такое слово употребляем, что этому старается найти именно ссылку на виновную и невиновную сторону. То есть как бы отражает, вот есть виновная сторона, а есть невиновная сторона. Вы знаете, за плечами 41 год семейной жизни. И есть, можно о чем говорить. В семье, если она распадается, виновны оба. Оба виновны. Да, на мужа и жену ложится определенная ответственность, определенная неподчиненность, нет. Какая-то, знаете, тайна благочестивых отношений. И только один Бог знает, кто больше виновен, а кто меньше. Поэтому эта часть вот этого, или часть суда в вечности, или судилища, будет отведена, я предполагаю так, наверное, семейным отношениям, когда Бог поставит нас с вами, с нашими женами, с мужьями, и скажет: ну что, дорогие, рассказывайте, рассказывайте, хотя он все знает. Читая Священное Писание, мы можем увидеть с вами или обратить особое внимание, что ответственность мужа, она все-таки больше в семье. Больше именно не в правах, а в ответственности. Потому что когда девушка еще не замужем или девица не замужем, и как Павел пишет, она принадлежит всецело Господу душой и телом, а когда выходит замуж, она уже находится за мужем, то есть она находится в некотором подчинении вот той ответственности, которая отпущена мужу или поручена мужу. И вот это, оно является определенной тайной взаимоотношений в семье. Вот почему, когда Бог творил человека, Он сразу сказал: сотворим по образу и подобию нашему, и сказал: будет человек размножаться, и он должен размножаться, потому что наполнять землю. И там есть как бы три условия: оставить человек отца и мать, и прилепится к жене, и станут двое одна плоть. То есть определенный шатер, и право в этот шатер войти, вот в этом основании мы представляем как бы палатки, да, три угла, имеет право войти только Бог. И когда, если люди допускаются в чужую семью для выяснения, для, такое слово употребим, для разборок, вы знаете, это надо иметь, наверное, такую только величайшую мудрость от Бога, чтобы понять. И проходит она определенное время в той или другой семье, и смотришь, они опять как два голубка. А накануне было что-то, казалось бы, ужасное. И вот здесь, на основании Слова Божия, мы видим с вами, что мужу отведена определенная часть как священника отца и мужа своей жены. И Павел в этом образе говорит, что именно муж – это образ и слава Божия. То есть это величайшая, братья, ответственность, вот порученная нам Богом, когда мы создаем семью. Ну что удивительно, если вспомнить сегодня каждому из нас, мы совершенно не думали об этом, когда создавали семью. Мы любили, мы хотели быстрее быть вместе. И Писание отводит один год в семейной жизни, в книге Второзакония, 24 глава, тоже там как раз о семье, отведена такая часть семьи, для семьи год супружеских отношений, когда мужчина не призывался на военную службу, не привлекался к общественным обязанностям. В этом заложен определенный смысл духовный, чтобы мужчина или муж мог понять, вот он стал семейным человеком, и он должен этот год не только ублажать свою жену, но входить вот в эту роль священника, мужа и будущего отца. И Павел так и пишет, что муж есть, 7 стих 11 главы Коринфянам, 1 послания, что муж есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Поэтому, братья и сестры, вот мы представляем в семье друг друга, а в очах Божьих мы славим Бога или бесчестим Бога. И Павел так и пишет даже в послании к Ефесянам, мы будем иметь ссылку еще и после продолжения наших размышлений, 25 стих он говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть вот роль мужа, как священника, любить свою жену, как Христос церковь. И мы зададимся вопросом, а это легко? Нет, трудно, потому что у каждого из нас характер. И история церкви наполнена сегодня такими отрицательными моментами в истории, но мы видим, что Бог продолжает трудиться над нами, продолжает нас вразумлять, обличать, наставлять, наказывать, только с единственной целью, чтобы мы не были наказываемы с миром. Поэтому Христос сказал фарисеям, когда они его спросили, и он делает именно на ссылку на Ветхий Завет, но он говорит, вначале не было так, как вы говорите. Он им сказал, а что говорит Моисей? И они ему тоже ответили, он позволил разводиться. А Господь говорит, ну позволил, почему? По вашему жестокосердию. То есть давайте представим сегодня эту картину, когда, наверное, народ Божий стал именно развращаться, в семье стали неполадки, и, наверное, они его все-таки докучали так, что он сдался, я бы так выразился. А Христос удивительно сказал, кого Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Моисей взял на себя такую ответственность, уже прошли столько веков, тысячелетий, а память об этом событии, она сегодня свежа. Но Иисус посылал именно к авторитетному источнику Моисея. И тут же ответ, что да, Моисей это разрешил только по одной причине, но сначала ведь не было так. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. То есть в начале создания, то есть фундамент семьи или институт семьи был заложен сначала. И вот это основание является именно и сегодня основанием того, той истины, которая заложена от древности. Именно в ответе Иисуса звучит первоисточник, начало, как Бог видит создание семьи и ее сохранность. Фарисеи ссылались на Моисея, и что удивительно, они не говорят о том, что написано во второй главе Бытия. Совершенно не говорят об этом. А ведь это тоже Моисей написал именно эту книгу Бытие. Жестокосердие. Оно упоминается именно вот в семейных отношениях. Жестокосердие определяется как упрямство. И Бог не был инициатором вот такого упрямства. Люди инициировали вот эту составляющую своего характера природного. А ведь сначала не было так. Христос ясно подчеркивает эту истину. И когда мы читаем эту 24 главу Второзакония, мы должны понять, что слова, которые записал Моисей, они были произнесены и записаны им или после него, ведь через 40 лет хождения по пустыне, перед тем, как войти в обетованную землю. Поэтому вот состояние их образа мышления в этой пустыне, в этой жаре, их взаимоотношения складывались так, что сдался Моисей, такое слово употребим, сдался по их жестокосердию. Христос не то чтобы упрекает фарисеев, но он посылает их вот к осмыслению и к покаянию. Он, может быть, даже так можно перефразировать. Друзья дорогие, о чем вообще вы говорите? Да вы посмотрите на себя, какие вы жестоки. И когда ко Христу привели, помните, ту женщину, взятую в прелюбодеянии, и они говорят, что должно делать? Он сказал, а что написано? Они ему ответили, побить камнями. И тогда Христос удивительно сказал им, кто из вас первый, брось камень. Кто из вас первый, готов? То есть мы склонны вот сразу к такому, знаете, осуждению, но Христос в своих высказываниях, что удивительно, во всех вопросах, политических, экологических, нравственных, по Евангелию, везде искал спасение души, вел к покаянию. Поэтому по причине своей греховной натуры человек пошел не Божьим путем в вопросах брака. И что удивительно, что мы должны прекрасно понимать, что Бог создал союз между одним мужчиной и одной женщиной. И ответственность ложится на двоих. Почему? Да потому что мы дали согласие. Да потому что мы любили или любим друг друга. Мы признавались открыто, и нам не хотелось никого другого. Мы мечтали о том, чтобы скорее мы вступили в брачные отношения, независимо от наших убеждений. И вот здесь Бог сочитывает по нашему сердцу, по нашим чувствованиям, по нашему расположению. Мы в церкви спрашиваем всегда, молодые пары, вы видите в этом волю Божию? Да. И вот это, наверное, является той тоже тайной вот того направления сердечных чувствований друг к другу. И становясь одной плотью, муж и жена становятся неразрывны. И нам даже трудно сегодня представить, друг, что вот плоть, которая стала одной, ее разрывает на части. Это ужасные муки. Мы даже не можем себе представить, как людей раньше раздирали, между двумя, значит, ноги связывали и двух коней направляли в разные стороны, что створилось с телом человека. Это, наверное, где-то равносильно тому, когда происходит развод, раздирается наша плоть. И вот последнее время, так вот беседуя с членами церкви, у которых есть трудности в семье, и кто так вот подумывает о том, ну а стоит ли дальше вообще быть вместе, почему-то ссылки имеют на Ветхий Завет, вот на эту главу, 24-ю книги Второзакония. Братья и сестры, Христос ясно дал понять, что по жестокосердию, что это не его установление, это Моисей позволил, он не утвердил, он, не знаете, не стал этим законодателем, он был именно проводником законодательства Божия. И вот мы читаем это вновь, возвращаемся к книге Малахии, к некоторым стихам, когда здесь сказано, «Вы скажете, за что?» 14 стих. «За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей». То есть Бог свидетель был этих отношений начала, против которой ты поступил вероломно. То есть в жизни произошло то, что произошло, и между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Вы знаете, вот, читая Ветхий Завет, мы часто делаем ссылку на закон, что закон довел нас, подвел нас ко Христу, он показал наше несовершенство, но закон не снят в плане исполнения, именно не по букве, а по духу. Закон не накладывает на нас обязательства, но закон показывает наши обязательства, хотя отчасти и накладывает. Да, но в этом добровольность. И Бог, когда давал закон, говорил, будете исполнять, будет благословение, не будет, не будет. То есть он именно не навязывал, он говорил, вот путь к этому совершенству. И мы, однако, не смогли этот путь пройти, и только Христос один исполнил закон. И вот в этом 14 стихе Малахии мы видим такое, встречаем такое слово «вероломно». То есть вероломность подразумевает разрушить доверие. Это приравнивается к измене, вероломность. И вот дальше интересно такая мысль звучит. Смотрите, она подруга твоя и законная жена твоя. Вот такими словами заканчивается 14 стих 2 главы Малахии. Она подруга твоя и законная жена твоя. И тогда возникает мысль, законная жена, что это такое? Это жена завета. И вот давайте немножко поговорим, почему жена, первая жена, именно первая жена завета. Давайте рассмотрим вообще, что такое завет. Вы знаете, вот мы говорим, что развод – это грех. И фактор вот этого греха, он лежит именно в завете. Потому что мы сейчас попытаемся с вами объяснить вот этот принцип. Это не только мы просто, знаете, когда-то понравились друг другу, а потом разонравились, разошлись. Это не вещи, нет-нет. Их нельзя передвинуть с места на место или просто вообще убрать куда-то там в чулан. Нет, это отношения. И эти отношения, они вступают в силу законности, когда мы говорим «да», обоюдное «да». И после этого они становятся заветом, добровольным заветом. Люди, вступившие в брак, не должны думать, что это какой-то эпизод в жизни. Нет. Нет, и еще раз нет. Можно сегодня считать огромное количество ссылок на места Священного Писания, которые говорят нам, что это не эпизод, это удивительный промысел Божий. Если мы имеем договор с банком, то мы не сможем расторгнуть его, если мы не выполним каких-либо обязательств, условий. А здесь гораздо больше. Здесь заветные отношения. Смотрите, кого Бог сочетал, человек да не разлучает. Заветные отношения. Завет – это пожизненное, добровольное обязательство, которое может быть заключено между двумя людьми или между Богом и человеком, что и сделал Бог в своем именно лице, когда Он создал нас по своему образу и подобию. И в Писании мы можем видеть, когда Бог заключал завет с Ноем, то были определенные обстоятельства. Есть три завета, даже четыре. Завет с Ноем, завет с Авраамом, завет у горы Синай и новый завет в лице Иисуса Христа. Но мы говорим сегодня именно в завете взаимоотношений между мужем и женой. И завет с Ноем... Он преследовал некоторые обязательства. И что интересно, обязательства прежде всего со стороны Бога. И вот 9 глава книги Бытие говорит нам, «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякую душою живою, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа». То есть Бог открывается человеку в лице Ноя вот своим благословением. «Вот мой завет, больше не накажу вас вот этим действием потопа». А с Авраамом у него было как бы такой, знаете, двойной завет. И прежде всего он обещает Аврааму, когда приглашает его войти в этот завет, он показывает ему звезды небесные и говорит, вот такое количество будет потомков, попробуй сосчитай. А в 15 главе он ясно показывает Аврааму следующее. Он говорит так. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от руки египетской до великой реки и реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кедмонеев, хитеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и евусеев». И мы знаем с вами, что, читая Священное Писание, вот это слово «завет с Авраамом», он постоянно упоминается вплоть до Нового Завета. Почему? Потому что полнота этого завета исполнится в тысячелетнем царстве. То есть завет был дан так давно, но он еще не в полноте исполнен. А вторая часть завета заключалась именно в том, что Бог даст ему потомство, из него произойдут народы, цари. И мы знаем, что этому завету должно еще исполниться во всей полноте. Это обещания были в завете. И возникает вопрос, чем завет отличается от контракта? Сегодня люди, когда вступают в брак, они заключают контракт. Они прописывают обязательства своих взаимоотношений. И когда стали заключаться именно брачные контакты, то они в обществе вызвали много вопросов. И в нашем российском обществе тоже было много полемики на этот счет. Завет основывается на доверии между сторонами, а контракт, чтобы не обманул один другого. Не так давно была такая один такой трагический пример в нашей церкви, когда муж с женой, даже вот при разводе, члены церкви, бывшие члены церкви, договорились, подписали присутствие адвоката и судьи свои обязательства по отношению к детей, и контракт не выполняется. То есть мы настолько можем вот запутаться в своем собственном представлении об идеале, что приходим к такой крайности. И более того, мы приходим ко греху. Но контракт и завет – это не одно и то же. Бог доверил Аврааму и его потомков, даже зная, что они будут неверны. Посмотрите историю Израиля. Завет основывается на неограниченной ответственности. И первое, что кто сделал этот, предложил завет, сам Бог. Он, то есть он взял на себя ответственность вот с нами, представьте себе, вот с такими грешниками. Он вступил с нами в завет. А семья отражает этот завет. Контракт основан на ограниченной ответственности. Если мы что-то не оговорим, то и нечем нам, в общем-то, нет обязательств. А завет нет. Мы вот такие, потомки Авраама, вот мы сегодня, мы так скажем. И какие мы, но он не лишает нас завета. Он не отказывается от своего завета. Завет не может быть нарушен в силу даже новых обстоятельств. В силу новых обстоятельств. Поэтому, когда фарисеи именно искушали Христа, вот эту мысль и выразил Христос, что обстоятельства не нарушают завета. А вы его, он хотел сказать, нарушили по своему жестокосердию. Бог, зная греховность человека, его неверность, вступает в завет с человеком. Он видел наперед, он видел каждое поколение, которое родится после Авраама, и несмотря ни на что, он готов вновь прощать и вновь миловать. И к большому сожалению, если Бог милует нас, то почему-то мы не готовы помиловать другого, то есть в семейных отношениях. Мы не готовы рассматривать возврат, некоторые, вернее, не готовы рассматривать возврат и восстановление своей первой семьи. Мог бы много привести примеров вот из практической церковной жизни, но лучше примера библейского нет. И этот пример следующий. Бог неоднократно укорял свой народ за неверность. Книга пророка Малахии, пророчество его, все три главы, это все пророчество, это укор Израилю. А конец какой благословенный. Бог укоряет и тут же предлагает. И особенно ярко вот эта истина вот такого, знаете, сохранения завета отражена в книге пророка Осии. И я читаю третью главу. Если почитать с самого начала, то там мы увидим, как Бог через Осию пытается достучаться до своего народа. И вот он ему говорит, Осии, пророку, и сказал мне Господь, иди еще, смотрите, это вообще не умещается нашему представлению, и полюби женщину, любимую мужем. То есть нужно было пророку вот таким путем пойти, видимо, что показать. Отношение Бога к своему народу, но прелюбодействующую, то есть любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых. Слышите, он хочет сказать, я люблю свой народ, а он прелюбодействует, подобно народу израильскому, которого я люблю. Братья, это к нам сегодня. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомера ячменя, и полхомера ячменя. И сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди, не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, без князя, без князя, без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того, смотрите, после того, что столько нагрешили, обратятся сыны Израилевы, взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Вы знаете, когда происходит вот эта трагедия, Бог не закрывает свои глаза. Нет, нет. Он начинает говорить сердцу человека. И он ждет. Ждет изменения, обратного как бы отзыва на то, что он допускает какую-то трагедию. Уже после даже, именно мы об этом немножко чуть позже скажем, после развода. А 14 глава Осии говорит: «Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего, от меча падут они, младенцы их будут разбиты, беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова, обратитесь к Господу, говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Уврачу я от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. То есть грех развода производит наказание. И целое поколение было наказано, опустошена Самария, потому что восстала. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, беременные будут рассечены. Обратись, Израиль, что ты делаешь? Я же тебя наказываю. Почему ты такой упрямый? Жестокосерден. Братья и сестры, вот это не поддается осмыслению нашего разума, той великой милости, того долготерпения, что вопреки всему, что мы делаем, Бог ждет. А чтобы мы услышали, Он наказывает. И наказывает больно. Отнял детей, сказано, беременных лишил вот этой возможности рожать. Они были убиты. То есть мы даже не представляем, кто-то скажет, какой это жестокий Бог. Нет, нет. Бог справедлив, Бог долготерпелив и много милостив. Потому что есть вечность, и Он не хочет, чтобы мы вечность проводили в аду. Это место не для нас. Это место для сатаны, который вовлекает человека через возможные грехи и обольщения вместе с собой. А вот в книге Осии как раз подчеркнута вот эта линия, черта завета Божьего. Вот эта линия завета. И смотрите, что произойдет с Израилем и что произошло с всяким рожденным свыше, о чем уже сегодня мы слышали от Николая Егорыча. Бог говорит словами апостола Павла к евреям: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их, напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Вот какой Бог наш, вот какова Его природа. Он не будет помнить того, что мы сделали. И люди в браке призваны строить свои взаимоотношения на прощении и на доверии. Мы можем спросить, сколько доверять до конца жизни? Потому что только смерть может разлучить мужа с женой. Только она делает это. И Павел пишет послание к римлянам, что закон до тех пор действует на семейные отношения, пока жива одна сторона. Умер муж, как сказано там, жена освобождается от закона замужества. Братья и сестры, простите за эту, может быть, мысль, от закона, но не от завета. Потому что завет играет более важное значение, чем закон. Да, после смерти мужа или жены именно можно вступить в брак, Бог позволяет, но только в Господе оговаривается эта сторона вот этих дальнейших взаимоотношений или продолжения жизни, но завет-то остается. А почему? И вы знаете, ответ удивительный, что уходя в вечность, наши мужья и жены. Завет между нами остается. И знаете, в чем? Удивительно. Можете соглашаться, можете нет. Но я прочитаю вот этот текст. Смотрите. Первое послание Петра. «Когда увидит ваше чистое богобоязненное житие», написано, то есть о жене там, «да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, нарядность, но сокровенный сердце человек нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Это сказано в адрес жен, а в адрес мужей сказано: «Так и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Сонаследницы благодатной жизни. А когда благодатная жизнь? В вечности. То есть мы будем вместе там. Да, там не будет семьи. Так и сказано, Христос сказал, не будут там ни замуж выходить, ни жениться. Но завет взаимоотношений переходит в вечность. Завет взаимоотношений остается в силе, в той благодати, которая нам откроется, когда мы придем туда, в небеса. Я вспоминаю брата Тярка, это брат был богослов, можно так сказать, муж Божий в нашем братстве 70-е и 60-е годы. И когда у него умерла жена после 20 лет ухаживания за ней, он писал в своих воспоминаниях, то подходили сестры и говорили: «Брат, мне Господь открыл, что ты мой муж». А он отвечал: «Сестра, а мне Господь этого не открыл. Моя жена в небесах». То есть закон действует, пока мы живы, а завет действует вечно. Сколько доверять? До конца дней. Представьте себе, что Бог мог бы сказать нам сегодня, людям: «Вы недостойны меня», хотя это именно так. «И теперь я разрываю с вами завет свой». Он имел бы полное право, имеет право разорвать с нами свой завет, но он этого не делает. И в этом есть вот удивительная разница между законом и заветом. И Павел пишет в послании к Тимофею: «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Слышите, братья и сестры, все мы семейные, мы должны просить у Бога прощения, что мы бываем недовольны друг другом. А здесь сказано, он отречься себя не может. Вот поэтому вот эта ответственность мужа и жены в взаимоотношениях, вот той благочестивой подчиненности, она как раз и открывает эту глубину вот этого завета взаимоотношений и ведущая нас именно к тому, той великой тайне, которое заложено в Священном Писании между Христом и Церковью. Давайте еще раз прочитаем. Мы часто читаем этот текст на бракосочетаниях. Павел пишет: «Жены, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, Церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. А в 11 главе 2 послания к Коринфянам Павел пишет: «Я сочетал вас чистой девою Христу». Мы сочетались когда-то в чистоте наших отношений. И мы призваны сохранить вот эти отношения не только до вечности, они перейдут с нами в вечность. Потому что закон, он только нас подводит ко Христу. А благодать открывает величие вот той славы, в которой мы сегодня стоим и которой хвалимся. И если Бог обещал через Авраама, что в нем благословлятся все народы, то через Иисуса Христа Он осуществил свой завет для нас, язычников. И Павел в послании к Галатам ясно подчеркивает эту истину следующими словами, когда говорит: «Но Аврааму даны были обетования семени его, и не сказанные потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, который есть Христос. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Слышите? Это более чем закон. Это завет взаимоотношений наших с Богом отражен сегодня в взаимоотношениях или отражается в взаимоотношениях мужа и жены. Бог заключил новый завет через Христа. И когда мы с вами берем в руки Евангелие, мы, наверное, уже не придаем значения и не восхищаемся тем, что это новый завет. Это совершенно новый завет в этих взаимоотношениях. И брак между мужчиной и женщиной – это завет отношений идти вместе до конца. Брак – это аналогия, как мы уже сказали, взаимоотношений Христа и Церкви. Это удивительная аналогия и великое таинство. Поэтому развод и считается грехом. Поэтому развод – это грех. Он нарушает завет. Независимо, верующая сторона или неверующая. Павел пишет в 7 главе Коринфянам, он говорит о том, что если неверующий хочет развестись, пусть разводится, брат или сестра в таких случаях свободны. Свободны правильно от того, что человек не хочет. Но если дальше посмотреть, там не сказано, что есть разрешение выйти замуж или жениться. Там сказано, кто в каком звании призван, в том и оставайся. Кто из нас сегодня готов оставаться в том звании, когда твоя половина еще вне Христа? И сегодня бытует такое мнение, когда говорят: да, я стал верующим человеком, я хочу начать новую жизнь, я могу создать новую семью. Неправда это. Это грех. Не имеете права. Не имеем права создавать новую семью. Нет. Мы стали новым человеком для того, чтобы молиться о первой половине, которая не знает Бога, до тех пор, пока она не придет. И когда бывает случай, выходит замуж или женится на людях из язычников, неверующих, почему церковь применяет дисциплинарные наказания, отлучает или на замечание, с одной единственной целью, чтобы люди подумали. И в 7 главе Второзакония там очень ясно выражена эта мысль, когда Бог не только запрещает, да, Он запрещает именно выходить замуж или жениться из язычников, а в том отношении, говорит, мой гнев на вас будет осуществлен. Почему? Потому что закон, заветные отношения между Израилем и Богом. И мы сегодня в этих заветных отношениях, в духе, не в букве. Именно развод приводит к последующим грехам, прелюбодеяния и блуда. Вот Павел и пишет в 7 главе, чтобы во избежание блуда каждый имеет свою жену. Почитайте 7 главу Коринфянам, вы увидите вот эту нить, вот этого благословенного завета, независимо, кто до нашей сегодня первая половина. И когда человек именно разводится и создает вторую семью, Бог ясно говорит через апостола Павла, что в 13 главе, давайте прочитаем этот текст, послание к евреям, он говорит так: брак у всех, смотрите, у всех, да будет честен и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Почему? Нарушение завета. Нарушение верности, нарушение вот этой чистоты, этого таинства. А в 6 главе 1 послания к Коринфянам Павел подчеркивает эту истину или отражает эту истину следующими словами. Мы прочитаем 6 глава с 15 стиха. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Или не знаете, что вы сокупляющиеся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои? Вот главное. Мы не свои. То есть мы соединяемся с Господом. Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божий. Братья и сестры, я думаю, мы не будем обозначать официального поста и молитв, но пусть каждый из нас в своем внутреннем человеке сделает некоторую остановку и задумается, как мы относимся друг к другу в семейной жизни. И как вообще наше положение по отношению к тем, или наше отношение к тем, которые, может быть, давно уже вне нас, они отказались от нас, когда мы приняли Господа. Помним ли мы их в молитвах? Освящаем ли их по слову Господню? Мы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Аминь. Помолимся.